«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Обычно говорят, что табула раза или табула раса – это некая девственная чистота сознания дикаря, с которой приходится работать опытному воспитателю. Незамутненное знанием и опытом сознания, умственно нетренированный человек. При этом могут вспомнить, что первоначальная метафора идет из глубокой древности, даже буквально от Аристотеля, который в трактате о душе пишет о незаписанной восковой табличке, как о потенциальной британской библиотеке, так сказать. Опыт, говорят нам, помноженный на врожденные задатки, поможет человеку заполнить эту чистую грифельную или покрытую слоем воска дощечку, или, перенося метафору на более близкий нам технологический объект, этот чистый лист бумаги замечательными новыми знаками. Внимание философа на потенции или на возможном довольно понятно, но бывают обстоятельства, при которых зрелище этой незаписанной дощечки ведет мысль совсем в другом направлении. Моя добрая приятельница Маша Денисова, переводчица и неутомимая путешественница, ныне проживающая Антиподов в Южном полушарии, любит смотреть и телепередачи о путешествиях. Посмотрев одну такую передачу, Маша вчера написала. Смотрю на YouTube канал путешествий молодого российского блогера Релаканта. Он все тепло и мило показывает и рассказывает, все славно. В Париже у него очень милая и веселая местная русская экскурсоводка. Они говорят между собой, естественно, на русском. К ним очень эмоционально по-французски обращается элегантная пожилая женщина. «О, вы русский, как прекрасно! Я обожаю русскую культуру. Я столько читал русской литературы, а ваши музыканты, а художники. Вы знаете, я даже обнаружила, что наша знаменитая французская актриса Марина Влади тоже была русской. И она еще была замужем за очень известным русским. Я забыла его имя. Вы его знаете?» В ответ тишина и полное непонимание обоих молодых людей. Нет, они не знают, кто был тот очень известный русский. Пожилая француженка его знает, но забыла имя, а молодые русские не знают, о ком речь. Конец цитаты. Маша назвала эту заметку «разницей поколений». Имена на дощечке француженки наполовину стерлись, имена на дощечку релакантов еще не были нанесены. Попадись француженке, русофилке, пары сверстников из бывшего СССР, она тут же услышала бы не только имя Владимира Высоцкого, но и цитаты из его песен. Да, некоторые цитаты эти, ныне называемые мемами, они известны и обоим релакантам. Просто те не знают происхождения этих цитат. Иначе говоря, как факты языка, они напечатаны в культурной памяти обоих релакантов и могут даже вполне уместно воспроизводиться ими в разговоре, но забыты не просто слова, а забыты имена. Конечно, кто-нибудь может сказать, что у женщины в летах начинается банальный склероз, а оба российских Маугли – как раз та самая чистая доска, на которой еще не поздно начертать много полезного. Но дело, скорее всего, все-таки в стирании целого пласта культурной памяти из жизни поколения. В 1920 году об этом писал в стихотворении «Ласточка» Осип Мандельштам. Оставим сейчас в стороне поэтическую канву этого стихотворения, многочисленные античные реминисценции, точнее, облисценции, ведь поэт и сам путается в мифических именах и сам признается в переживании этой гимназической забывчивости. Но вдумаемся в первые две строфы, обращенные к нам из 1920 года, из Крыма времен Гражданской войны. «Я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется, а на губах, как черный лед, горит и мучит память, не хватает слова, не выдумать его, оно само гудит, качает колокол беспамятства ночного». Сказано это, казалось бы, об опыте одного человека, да к тому же еще и одного из самых гениальных поэтов, писавших на русском языке с 19 по 21 век. Но сказано и о самых простых людях первой четверти нашего нового века. Слышно, как гудит, так и не произнесенное никем имя мужа Марины Влади в памяти француженки-русофилки. Но можно ли объяснить отсутствие такого гудения у ее молодых собеседников. Во взгляде собеседников некоторые даже опасения. Только бы эта бабушка не стала приставать к нам с увещеваниями. Да как же, мол, вы, молодые люди, забыли солнце русской поэзии. Она и слов-то таких не знает. Но писали русские поэты и об этом, о радостном беспамятстве, как культурной программе. В качестве примера приведу стихотворение Игоря Северянина, написанное в 1911 году. Оно обращено всего лишь к одной из возлюбленных, которую поэт предупреждает о скором забвении, о необходимости перевернуть доску, чтобы не пытаться разобрать записанное на ней прежде. «Вся радость в прошлом, в таком далеком и безвозвратном, а в настоящем благополучие и безнадежность, устало сердце и смутно жаждет в окне закатном, любви и страсти его пленяет неосторожность, устало сердце от узких рамок благополучия, оно в унынии, оно в оковах, оно в томлении, отчаясь грезить, отчаясь верить в немом безлучии, оно трепещет такой скорбью, все в гипсе лени. А жизнь чарует и соблазняет, и перемены всего уклада семейных будней влечет куда-то, в смущении сердца, оно боится своих измены, благополучие свое нарушить в часы заката. Ему подвластна и верность другу, и материнство, оно боится оставить близких, как жалких сирот. Но одиноко его биение, нет единства, а жизнь проходит, и склеп холодный, быть может, вырыт. О, сердце, сердце, твое спасение в твоем безумии, горите биться, пока ты можешь, гори и бейся, греши отважней, пусть добродетель уделом мумий. В грехе забвенье, а там хоть пуля, а там хоть рельсы, ведь ты любима, больное сердце, ведь ты любима. Люби ответно, люби приветно, люби бездумно. И будь спокойна, живи ты, право, сомненье мимо. Ликуй же сердце, еще ты юна, и бейся шумно. Кто-то поморщится. Зачем, мол, вспоминать этот почти графоманский эго-футуристический опус Северянина? Ты наизусть его не помнишь, так, 2-3 строки. И какое отношение он имеет к нашему времени, к нашему беспамятству? Мне кажется, самое прямое. В эпоху между русской революцией 1905 года и Первой мировой войной сложилась особая общественная среда и вошла в силу особая человеческая порода, научившаяся не помнить или на ее языке не киснуть в тяжелой памяти, а зажить в беспримесном будущем. Шумное сердцебиение человека, сосредоточенного на своей сиюминутной эмоции, на безотчетном желании ликовать, читается как наказ на долгие-долгие годы и десятилетия. Северянин и сам был настоящим страдающим релокантом. В 1918 году он ненадолго вернется в Советскую Россию из независимой Эстонии. В Москве на него наденут корону короля поэтов, а рассвирепевший Маяковский откажется от короны вице-короля для себя. Сегодняшний читатель будет протирать глаза, как так? Неужели Северянин мог одолеть Маяковского в слэме? Но идет о существе дела о беспамятстве. Северянин понимает, что жить, вслушиваясь в собственное сердцебиение, можно только очистившись от прошлого и отвернувшись от настоящего, только завернувшись в прочный гипс лени. 6 десятилетий спустя, уже в загнивающем Советском Союзе, будущий муж Марины Влади, имени которого никак не могли вспомнить наши релоканты, создаст шедевр, пародию на позднесоветское беспамятство. Здесь соединится все, и беспамятство, как травма Мандельштама, и гипсовая лень, как залог бодрого счастья у северянина. Песня Высоцкого, как мы помним, кончается так. «Вот хорошо бы еще, чтоб мне не видеть прежних снов». Они, как острый нож для инвалида, во сне я рвусь наружу из-под гипсовых оков. Мне снятся свечи, рифмы и коррида. Ах, надежна ты гипса броня того, кто намерен кусаться, но одно угнетает меня, что никак не могу почесаться, что лежу я на спине весь загипсованный, что каждый член у меня расфасованный по отдельности до исправности, все будет в целости и сохранности. Вот я давно здоров, но не намерен гипс снимать. Пусть руки стали чем-то вроде бивней, пусть ноги истончали, Мне на это наплевать. Зато кажусь значительней, массивней. Я под гипсом хожу ходуном, я наступаю на пятки прохожим, а мне удобней казаться слоном и себя ощущать толстокожим. И вот по жизни я иду загипсованный, каждый член у меня расфасованный. По отдельности да исправности все будет в цельности и в сохранности. Все эти стихи пролетели в моей памяти, пока я читал зарисовку Маши Денисовой, думал о встрече обоих без памятств в русском Париже 2024 года. Игорь Северянин из 11-го стерся до нескольких слов, Осип Мандельштам из 20-го и Владимир Высоцкий из 1972 года в обманчивой целости и сохранности. Но что, если у многих эти их письмена уже на внутренней стороне гипса?